Глава 14. Собака Баскервилей. Если только возможно назвать это недостатком, то одним из них была привычка Холмса никогда не сообщать о своих намерениях другому лицу до момента решительного действия. Отчасти это обусловливалось его страстью господствовать над другими и изумлять их своими действиями. Пожалуй, еще большее значение в этом случае имела профессиональная осторожность, в силу которой он не позволял себе чем-либо рисковать. Но так или иначе, эта особенность его характера была весьма неприятна и тяжела тем, кто содействовал ему как агент или помощник. Мне очень часто приходилось терпеть сильно от этой привычки, но никогда еще она не казалась мне до такой степени неприятной, как теперь во время нашей продолжительной езды темным вечером. Нам вскоре предстояло опасное дело. Мы готовились через какой-либо час или два к решительному, конечному усилию, а между тем Холмс даже намеком не дал понять, какого рода его план действий. Я мог делать только предположения по этому поводу, и нервы мои были в крайнем напряжении. Наконец, подул холодный ветер, и мрачное пустынное пространство появилось пред нами. Следовательно, мы были уже на болоте, и каждый оборот колеса приближал нас к неведомому, конечному шагу в нашем деле. Присутствие кучера мешало деловому разговору между нами, и мы говорили о пустых предметах, а между тем мы были взволнованы ожиданием. Мне стало легче, когда проехали дом Франклинда, так как я знал, что мы совсем уже вблизи арены предстоявшей нам деятельности. Но, доехав до подъезда Баскервильского замка, мы остановились у ворот аллеи. Расплатившись с наемным экипажем, мы приказали ему немедленно возвратиться в Кумтресей и пошли по дороге в Мэри-Питхаус. «Есть у вас оружие, Лестрейд?» Маленький сыщик, усмехнувшись, сказал. «Пока на мне панталоны, в них имеется карман, а пока есть карман, в нем всегда кое-что припасено». «Прекрасно! Что касается меня и моего друга, мы подготовились ко всякого рода случайностям». «Вы, понятное дело, отлично знакомы с этим делом, Холмс. Интересно бы узнать, в чем будет заключаться игра?»
«Игра будет заключаться в поджидании».
«По совести мне это место кажется весьма непривлекательным», — сказал сыщик, с легкой дрожью озираясь кругом на мрачные уступы утесов и громадную массу тумана, подползавшего к Гримпетской трясине. Осмотрев все кругом, он сказал: «Я вижу огоньки в каком-то доме впереди нас».
«Вот это и есть Мэри-Питхаус, цель нашего путешествия. Я должен попросить вас говорить шепотом и подвигаться на цыпочках». Мы очень осторожно шли по дорожке к дому, но, не дойдя приблизительно 200 ярдов до дома, были остановлены Холмсом, сказавшим: «Вот здесь эти камни будут служить превосходным прикрытием».
«Нам надо ожидать здесь?»
«Да, здесь мы устроим маленькую засаду. Войдите вот в эту дыру, Лестрейд. А вы, Ватсон, кажется, бывали в этом доме, не так ли? Можете ли вы познакомить меня с расположением комнат? Вот с этого угла видны окна с решетками. Что это такое?»
«Кажется, что это окна кухни».
«А те ярко освещенные?»
«Это, наверное, столовая».
«Штора там поднята. Вам лучше известно расположение комнаты, вообще местность. Осторожно подкрадитесь к окнам и присмотритесь, что там делается. Но ради самого неба ничем не выдавайте своего присутствия». Я прокрался на цыпочках по тропинке и остановился за невысокой стеной, окружавшей тощий фруктовый сад. Пробираясь далее под прикрытием этой стены, я добрался до такого места, откуда сквозь незавешенное окно я мог все рассмотреть. В комнате я увидел только двух мужчин, именно Стаплтона и сэра Генри. Я видел их в профиль, сидящими один против другого за круглым столом. Перед ними стояли кофе и вина, и они курили сигары. Стаплтон говорил о чем-то очень оживленно, между тем баронет казался рассеянным и был бледен. Весьма возможно, что его тревожила неотвязная мысль
о необходимости идти одному по этому зловещему болоту. В ту минуту, когда я производил эти наблюдения, Стаплтон встал с места и вышел из комнаты, а сэр Генри, налив стакан вина, откинулся на спинку кресла, задумчиво выпуская дым своей сигары. Я услышал, как скрипнула дверь, и затем захрустел под сапогами гравий. Шедший направлялся по тропинке по ту сторону стены, около которой я стоял, пригнувшись. Заглянув поверх стены, я заметил, как Стаплтон остановился у дверей какого-то сарая, бывшего в углу фруктового сада. Затем мне послышался звук поворачиваемого ключа. Через несколько секунд после того, как Стаплтон вошел в сарай, оттуда донесся какой-то странный шум. Несомненно, там происходила борьба. Он пробыл в сарае минуту, и затем снова я расслышал звук щелкнувшего в замке ключа. После этого Стаплтон, снова пройдя мимо меня, вошел в дом. Увидев его возвратившимся к своему гостю, я тихонько пополз обратно к ожидавшим меня товарищам и сообщил им все, что увидел. «Так вы утверждаете, Ватсон, что дамы не было с ними?» — спросил Холмс, когда я окончил свое сообщение. «Нет, не было». «Где же она может находиться, если за исключением столовой ни в одной комнате не видно света?» «Не могу понять, куда она делась. Я уже сказал, что над большой Гримпинской трясиной в это время поднимался густой туман. Он медленно приближался к нам и имел вид низкой, но плотной стены. Освещенный луной, он казался каким-то громадным ледяным полем, над которым возвышались вершины отдаленных холмов, расположенные, как казалось, на блиставшей поверхности этого ледяного поля. Повернувшись лицом к этому туману, Холмс с безмолвным раздражением беспокойно следил за ним. Наконец он проговорил: «Он надвигается на нас, Ватсон». «Разве это имеет значение?» «Очень важно. Он может быть единственной причиной, которая может помешать моему плану. Однако едва ли сэр Генри замедлит идти. Теперь уже 10 часов. Успех нашего дела и даже сохранение его жизни зависит теперь исключительно от того, уйдет ли он от Стаплтона раньше, чем туман доберется до тропинки. Вокруг нас ночь была светла и прекрасна. Звезды ярко блестели, и полная луна освещала всю окрестность слабым колеблющимся светом. Перед нами вырисовывались неясные очертания дома, зазубренные крыши и темные трубы. Яркий свет широкими полосами распространялся по болоту, проходя сквозь сад. Вдруг внезапно потух свет в одном окне. Очевидно было, что слуги ушли из кухни. Только в одной столовой виднелся еще свет лампы. В ней убийца-хозяин и крайне доверчивый гость еще сидели и продолжали болтать, покуривая сигары. Ежеминутно беловатая туча, покрывавшая половину болота, надвигалась ближе к дому. Уже передовые струйки ее появились в пространстве, освещенном светом из окна. Отдаленная часть стены сада была уже плохо видна, и деревья мелькали в полосе беловатого пара. Во время наших наблюдений туман успел уже охватить, как бы гирляндами, углы дома и мало-помалу сгущался в плотную ограду, над которой верхний этаж дома и крыша виднелись точно странный корабль, плавающий по какому-то фантастическому морю. Холмс, вне себя от досады, со страстным порывом ударил кулаком по скале и, топнув ногою, сказал: «Если еще через четверть часа он не выйдет из дому, не только тропинка будет скрыта туманом, но даже не будет возможности разглядеть наши собственные руки. Не лучше ли будет, если мы поместимся немного дальше, на месте более возвышенном? Да, я полагаю, что будет удобнее». Таким образом, по мере приближения тумана к дому, мы отступили от него в противоположную сторону и потому вскоре оказались в полумиле от дома, так что плотное белое море с поверхностью, отдававшей серебром лунного света, хотя медленно, но неумолимо, охватывало нас со всех сторон. Мы слишком удалились. Нам невозможно рисковать, так как сэра Генри догонят раньше, чем ему удастся добежать до того места, где мы будем.